добрый вечер. На волнах радио «Свобода» на нашем сайте www.svoboda.org программа «Грани времени». В студии Мумин Шакиров. В День России по всей стране прошли акции протеста, организованные оппозиционером Алексеем Навальным. Сотни людей попали в автозаки, десятки получили административные аресты. Людей винтили жестко, даже тех, кто никак не проявлял активности. Некоторые обратились за помощью к врачам. Задержали настолько много граждан, что в петербургских и московских отделах полиции 12 июня не хватило мест. Люди часами сидели в автозаках или катались по городу, пока не дошла до них очередь составить протокол. Лидер протеста Алексей Навальный приговорен к 30 суткам административного ареста. Его соратник, директор ФБК Роман Рубанов, получил 10 суток, политик Илья Яшин 15 суток. Сегодня наша программа называется «Не сорвет ли Путин резьбу?». Мои гости сегодня — правозащитник Сергей Шаров-Делане, журналист, член Совета по правам человека Леонид Никитинский. Он ждет, мы его, значит, подождем обязательно. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник, Аркадий Бабченко, журналист, правозащитник, Полина Немировская, «Открытая Россия». Для начала я бы хотел, чтобы мы с вами, Сергей, посмотрели ролик. Я сегодня был у Государственной Думы и снял небольшой репортаж о людях, которые пришли протестовать против принятия программы реновации. Она сегодня была принята в третьем чтении. И вот люди, ну, уже не первый раз приходят на пикет. Вот. И чем это, в общем-то, закончилось? Давайте посмотрим ролик.
Они так и будут жить дальше в своих прекрасных особняках и кататься на своих яхтах, да, которые не будут подвергаться никакой реновации, которые никто не будет...
Позор! Позор!
Позор! Позор! Позор!
Я не сопротивляюсь, вы что делаете? Отпустите меня!
За что вас забрали?
За одиночный пикет, нарушение моих прав.
С дороги уходим, мужчина. С дороги уходим. Уходим.
За что?
Пойдем.
Сергей Сергеевич, вам нарушены условия проведения.
Что это меня нарушено?
Вы берете.
А что у
нас? Расстояние.
Вам
объяснили расстояние 20 метров.
А не было. Это журналисты, извините.
Ни при чем журналисты, там вот задержан, вперед.
Так, тогда плакат мне следующему передаю.
Нет, плакат вы забираете.
Молодец, что вы боитесь людей. Отменяйте закон.
Сергей, вот смотрите, люди стоят просто с плакатами, да, никакой агрессии от них не исходит, они держат эти лозунги над головой. И в это время, значит, такое, как я уже сказал, жесткое винтилово. Вот мне простой вопрос, ОМОНовцы, они это делают по приказу или от души? Вот как вы думаете?
И то, и другое. Видите, в чем дело? Ведь ОМОН — это же не просто полиция. Это люди, которые не связаны никак с москвичами. Это люди все не из Москвы. Мне приходилось иметь дело с личными делами по болотному делу, поэтому я просто знаю. Ну, как защитнику, просто знакомый с делом. Очень многие из них выходцы из поселков при зонах, то есть такие потомственные вертухаи, которые никакого другого отношения, кроме как вот хватать, не пущать, просто не знают. Они живут в казармах. Они отрезали их москвичей, это марсиане, которые, ну, просто вот неизвестно кто.
Вы хотите сказать, что у себя на родине они добрые и спокойные? Что-то?
Нет. Это вот, понимаете, ну, люди, которые выросли в поселках при зонах, при колониях, это люди, которые привыкли к других, что других отношений, кроме как вот избивать заключенных, кроме как прессовать заключенных, просто не существует в мире. Для них это привычно. Они считают это нормой. А плюс к тому, я думаю, что очень многие получают удовольствие. Это же компенсация за собственное, за то, что за свою неудачную жизнь.
Но вы хотите сказать, что большинство, или все-таки есть люди, которые читали книжки, смотрят какие-то фильмы, слушают музыку? То есть не может быть, чтобы это были там солдаты Урфин Джуса, да, как мы помним по книжкам. Это абсолютные роботы, которые по команде ФАС просто готовы ломать ребра и черепа.
Во-первых, я могу сказать так, что московская полиция ВВД относится к ОМОНовцам, теперь к Росгвардии, именно так. Как цепным псам, они так называют.
Давайте послушаем нашего коллегу из Санкт-Петербурга, депутат законодательного собрания Максим Резник. Мы тут говорили о жестокости ОМОНовцев, которые сейчас положили на землю пикетчиков у здания Госдумы. Максим, вы живете в Питере, извините за клише в культурной столице, да? Скажите, есть ли специфика питерского Винтилова? Или ОМОНовец, он и в Африке ОМОНовец, и, в общем-то, он должен выполнить задачу, которую ему ставят. Откуда столько жестокости?
Я не вижу, честно говоря, здравствуйте, особой специфики, потому что люди разные, и они разные везде. Разные среди митингующих, разные среди ОМОНовцев, поэтому... Есть какие-то общие тенденции, все вот это является исключением. Другое дело, что, наверное, так что в Москву к нам привозят этих самых космонавтов из других регионов. Так, чтобы случайно, сын не оказался против отца или брата. Поэтому тут всякие бывают сюжеты.
Но на ваш взгляд, они получают четкие приказы, да, прессовать так, чтобы хрустнули кости? Или они дают какие-то общие указания?
Раз на раз не приходится. Вот в этот раз явно, во всяком случае, в Петербурге, насколько я могу судить, в Москве происходит такая акция устрашения. И силовой разгон, и реальные сроки, пускай небольшие, но все-таки заключение под стражу на сутки. Все возможное от 30 до 2. Поэтому посмотреть нужно, как это сработает. С моей точки зрения, это абсолютно идиотизм. Даже с точки зрения тех задач, которые вроде как ставятся перед этими силовыми структурами, в смысле охраны режима. Все, что делается, везет ровно в обратном направлении, но радоваться не приходится, потому что люди, к сожалению, вот эти решения принимают, являются частью государственной власти России. А никакой государственной власти невозможно.
Скажите, Максим, мы не обойдем тему Путина и его хладнокровия, его стальной взгляд, скажем так, потому что недавно Меган Келли, американская журналистка, брала у нее интервью в рамках питерского форума, и она сказала такую вещь, что когда в приватной беседе ты общаешься с Путиным, это один человек, как только включается камера, это совершенно другой. И, может быть, он действительно в узком кругу там абсолютно душка и стальной взгляд в этот момент берет отпуск. На ваш взгляд, учитывая эту жестокость и, в общем-то, репрессии, которые сейчас идут в отношении участников акции по всей стране, Путин будет еще больше закручивать гайки или нет? Как вы считаете?
Я не уверен, что это вообще он принимает сейчас решение закручивать гайки. Но есть, у меня, например, довольно столько ощущений, что его интересуют какие-то межгалактические, межпланетные сюжеты. И там все, что ниже, там Обамы, Трампа, Меркель и Макрона, это уже, пускай другие порешают. Он этой угрозы, мне кажется, пока не ощущает. И здесь не факт, что решение принимает он. Другое дело, что понятно, что люди, которые принимают решение, ума невеликого. И думаю, что очень скоро Путину придется уже лично во всем этом принимать участие, потому что этот разрыв и раздражение между властью и активной частью общества стоит от нарастает, очевидно.
То есть вы хотите сказать, что он выше и чище своего окружения силового?
Нет, я не хочу сказать, что он чище. Я просто думаю, что он мнит себя, уже таким персонажем неземным. И я в этом смысле как раз переживаю за адекватность. Не столько его как человека, сколько его как президента, на которого замкнуто все, что можно, должно быть, или должно замкнуто быть. Но я думаю, что пока до этих акций протеста, до каких-то конкретных указаний, силовым структурам по степени жестокости или жесткости, кому как больше нравится, он, наверное, не дает. Эти решения пока принимаются этажом, мне так кажется.
Хорошо, Сергей, скажите, но на ваш взгляд, кто все-таки увеличивает давление этой силовой машины? Путин или это другие люди? И вообще, оказывает ли он влияние на эту силовую машину, которая, как сейчас утверждает наш коллега Максим Резник, все-таки это делается внизу, а не наверху?
Ну, понимаете, конечно, он оказывает влияние, но понятно, у него есть на это. Другое дело, что, конечно, я тоже с ним согласен с Максимом, что решение по каждому конкретному случаю принимает, конечно, не он. И это же прямая заинтересованность, ну, силовиков. Ну, понимаете, Нацгвардии нужно показать, что она же недаром ее сделали больше, чем сухопутные силы российской армии. То есть нас страну против угроз извне охраняет меньшее количество людей, чем от угроз внутри. Ну, так такой армии должна... Ружье должно выстрелить. Все руководители Росгвардии, все руководители силовых структур заинтересованы в том, чтобы показывать свою нужность. Как ее можно показать? Ну, тем, что они вот столько задержали, что вот такие страшные противники, что они с ними так страшно и жестко приходится бороться. Это же, ну, такой корпоративный интерес, который я не очень уверен даже, что Путин особенно в силах его укротить. Потому что, ну, он все-таки свита делает короля. Ведь он же держится и за счет них в огромной степени. Как их укротишь, если он за этой защитник держишься?
Ну, вы знаете, есть такое мнение, что вот некоторые эксперты видят в нем державника. И убеждены, что он как хирург. Иногда делает больно, чтобы потом больному стало лучше, он стал свободнее, он себя чувствовал совсем по-другому. И поэтому вот стоит потерпеть, а потом будет хорошо. Вот вы как оцениваете вот такие формулировки? То есть он, чтобы сохранить страну, делает больно, чтобы потом было хорошо.
Да. Понимаете, вот как-то я не считаю, что политик должен мыслить категории миллионов лет. А вот если мы говорим о политике, которая живой человек и в живом мире, ну вот я уже живу при Путине 17 лет, и как-то все больнее и больнее, и как-то вот хирургическое вмешательство не заканчивается, а только усиливается. И почему-то больной не выздоравливает.
Максим, а как вы относитесь вот к этой идее, что Путин державник, ему нужно сохранить страну, для этого нужны жесткие меры, для этого совершенно не нужно, чтобы работали другие институты. Например, у нас парламент называют печатной машинкой, Совет Федерации копировальной фабрикой. Ну, по поводу судов и силовых структур мы прекрасно знаем, что там происходит. Вот как вы думаете, вот это оправдывает ли это позицию так называемого державника?
Я не знаю, что, в чем здесь позиция державника заключается. Да, мне здесь кажется, что позиция обслуживания только сохранения собственной власти и той группы, которая вместе с ним в этой власти находится. А вот все, что для этого хорошо, все является, так сказать, той системой каких-то таких идеологического попури такого, который используется. А что касается врача, который сделает больно, чтобы потом вылечить, то, мне кажется, тут как раз не сложилось в... Путин может знать врача, который делает больно, и ему понравилось, он продолжает делать. Вот такая аналогия накрашивается.
Это журналист и правозащитник Леонид Никитинский. Леонид, здравствуйте. У нас тема передачи называется «Не сорвет ли резьбу Путин?». Речь идет о тех репрессиях, которые сейчас идут в отношении участников митинга, участников несанкционированной акции. Мы до этого показали ролик, где, в общем-то, ОМОН кладет на землю людей совершенно спокойно, невзирая на то, что этот человек держит всего лишь над головой бумажку, лозунг и не оказывает никакого сопротивления. Тут есть некие критические замечания в ваш адрес. Тут я прочитал просто текст Юрия Самодурова. Наверное, вы к этому готовы. Буквально процитирую. «Спокойный характер работы полиции на Тверской улице, говорит правозащитник Юрий Самодуров, ваш коллега, отметил член Совета по правам человека Леонид Никитинский. Ему удалось увидеть, как сотрудники охраны правопорядка отцепили людей в квадрат и по одному задерживали, провожая в автозаке. Особой ретивости они не проявляли. Все довольно спокойно происходило. Агрессии не было ни с той, ни с другой стороны. По-моему, они вычистили квадрат и все».
Да.
Вот только что мы показали кадры, где стояли люди с плакатами и не нарушали закон, потому что одиночный плакат, пикет, он разрешен согласно законодательству, но человека повалили на землю, достаточно хрупкого, значит, лицом об асфальт, заломили руки и повезли. Но это было не один раз, это было много раз, и на Тверской было то же самое, много эпизодов. Как вы это прокомментируете?
Ну, на самом деле, тут из моего комментария, который я давал только нашей секретарше Совета по правам человека, вырезана всего одна фраза, которую я настойчиво повторял. С того места, где я стоял, было видно вот это. Я, к сожалению, не попал, о чем очень жалею, вот в сам этот квадрат, где происходили задержания. А я стоял, ну, практически у памятника Пушкина, и вот на это пустое пространство они выводили по одному, и было ощущение, что все, так сказать, достаточно спокойно. Я не видел, что происходит внутри этого квадрата.
Ну, то есть, вот вас не впечатляют те кадры, когда
Нет, конечно.
Я стоял рядом со мной, стояли ребята. Ну, то есть, они не выкрикивали ничего, просто они кучковались, да, как говорится. ОМОНовцы выхватывали, я не знаю, по каким параметрам и признакам, заламывали руку, очень жестко и вели. Я тут задал вопрос Сергею. Я говорю, это они получают от этого кайф или это приказ? Вот вы как думаете?
Я думаю, что... Они очень... Ну, это я уже... Понимаете, вот я видел одну картину. Каждый видит со своего места определенный сектор. Да? То, что видел я, там не было. Один сильно бил по ногам, ну, и то это трудно назвать какой-то жестокостью. По одному выходили, ребят не сопротивлялись. То, что я видел потом в записях, вот из этого квадрата, это, конечно, чудовищное зрелище. И я думаю, что... Их очень накручивают, этих ОМОНовцев. Я, кстати, на них смотрел, они выстраивались прямо перед нами, такие в черных костюмах. Странно, я обратил внимание, что они достаточно низкорослые все. Вот серые они здоровенные, а черные они маленькие. И, видимо, их как-то вот эта вот агрессия... Ну, конечно, да, им все
это. Ну, вот Сергей сказал, что они получают от этого удовольствие, потому что это люди из провинции или из других регионов, у них нет особых развлечений, нет альтернативы совершенно другой жизни, да, книжек не читают, кино не смотрят, и ударить по ребрам, по мякоти человеческой, это такое, ну, самоудовлетворение.
Я бы не стал так все-таки.
Так категорично бы вы не заявили, да?
Категорично не говорить, книжку они, конечно, не читают, это правда, но... Я не думаю, что они от этого получают удовольствие. Не могу себя поставить на их место, не знаю.
Но тема нашей передачи сегодняшняя – не сорвет ли Путин резьбу закручиванием гаек? Вот есть у вас ответ на этот вопрос?
Да нет, я думаю, что этот вопрос не совсем правильно поставлен. Мне кажется, дело здесь не в этом сейчас, а в том, что идет новое поколение, которое совсем по-другому не поротое, оно совсем по-другому настроено, совсем по-другому видит мир и мыслит. Да? И с ним вот так общаться, их слишком много придет, да, вот не получится это, да. В этом смысле, да, он может сорвать резьбу, конечно, если продолжится вместо разговора вот такое Вентилово, да. Я, кстати, поднимал перед ним эту тему на встрече с Путина с Советом по правам человека, на конкретном примере я ставил вопрос не за что, а зачем. Да, вот зачем это, вот зачем такая мера жестокости? За что это другое? Там, это, на него можно отвечать по-разному. Я считаю, что не за что, он считает, что есть за что. Но есть вопрос, для чего это делать? Вот запугать, ну не получится запугать этих, да. Тогда для чего? Вместо. Такое впечатление, что у государства нет уже другого языка, кроме насилия. Ну, это разве правильно?
Ну, вот как раз еще один ваш оппонент сегодня перед эфиром мне написал несколько строк и спрашивает вас, почему Леонид Никитинский и Совет по правам человека во главе с Михаилом Федотовым поддерживают разгон властями на Тверской, властями акции на Тверской? Ну, я бы не сказал, что поддерживают, не осуждают. Не осуждают. Мы слышали фразу Федотова, я лично сам слышал, что он так удовлетворенно заметил, что Алексей Навальный получил 30 суток вполне заслуженно. И вообще там не особых проблем нет. не было. Если помним, 26 марта первым он поехал, значит, не навещать гражданских активистов, которые попали в изоляторы, а пошел навещать полицейского, которого там, я не знаю, то ли его ударили, то ли просто он попал, ну, в столкновение, ну, что-то с ним произошло, вот. И это, конечно, отметили, вот, вы как думаете, надо было сначала пойти к полицейскому, навестить, как он себя чувствует, полицейскому в каске, в защитных шлемах, подлокотниках, наколенниках, или все-таки гражданским активистам, которым досталось гораздо больше?
Федотов, прежде всего, дипломат. И он интуитивно на автомате действует так, как действовал бы дипломат. Вот. Это то, что я могу ответить. Конечно, конечно, совет не одобряет этот разгон. Хотя, вот мое личное мнение, консолидированной позиции совета по этому вопросу нет, она не вырабатывалась. Но мне представляется, что Навальный, перенеся в 11 часов вечера накануне эту акцию на Тверскую, что это, в общем, не есть хорошо. И особенно в свете того, что там народные гуляния, там дети, и это провокация, конечно, да.
Вот мне совершенно не понравилось перенос Навальным на Тверскую, но давайте посмотрим с другой стороны. Что случилось на Тверской? Пришли люди...
Нет, я пока говорю вот до...
Одну секунду. Пришли люди, неважно почему призыв, пришли люди на праздник, организованный правительством Москвы, куда их приглашали прийти на Тверскую.
Но
люди пришли государственными флагами.
Простите, глава Департамента безопасности Москвы, ну, сказал, раз пришли, пусть там не кричат, не показывают лозунги, не держат их над головой, ну, типа ведут себя, если прилично, мы их не тронем.
А понимаете, я не понимаю, а человек уже не может высказывать свое личное мнение.
Я цитирую московского чиновника. Да. Я все-таки хотел бы наш разговор перевести на тему, ожидает ли нас еще больше репрессий, и будет ли закручивание гаек еще больше, да, и не сорвется ли резьба. Максим, скажите, вот на ваш взгляд, отношение народа и силовых структур, вот согласно разным опросам, в советские времена, да и в российские тоже, при новой России, больше всего люди боялись и боятся собак и милиционеров. Помните, был такой дискурс на эту тему? На ваш взгляд, вот вы лично при виде милиционера переходите на другую сторону дороги или нет?
Нет, я лично не перехожу. Но мне, видите, мне несколько легче, даже на операции я был задержанный, как вроде из полицейских, к сожалению, вынужден отпустить, потому что особый порядок задержания депутата необходима санкция прокурора, в данном случае прокурора города Петербурга. Но я, конечно, в данном случае думаю, что отношение к полицейским это сильно ухудшит. И многие полицейские это сами понимают. И, конечно, внутри они тоже скипают возражения против тех, кто вынужден, чьи приказания вынуждены выполнять. Их терпение тоже не безгранично, особенно если говорить о тех полицейских. И судьях, которые тоже ставят известную позицию, да, неприятного. То есть они, конечно, прилагаются уменьшению такому массовому. И, ну, сколько вот у них терпения хватит. Я думаю, что все, что происходит сейчас, если вот нашего собеседника тоже сказать, да, вот с точки зрения зачем, то вот действительно ответа зала на этот вопрос нет. Если это для того, чтобы сохранять власть над страной, для этой узкой группы лиц, главы с президентом Путиным, то последствия будут ровно обратные, чем дискредитация окончательных силовых структур.
Ну скажите, Максим, вот люди, я как вам уже говорил, да, боятся милиционеров. Вообще, вот звать на помощь, вот этот человек, если гражданин попал в беду, на него напал преступник, вот те люди, которые сегодня прессуют пикетчиков и митингующих, они пойдут на помощь человеку, спасут его? Или все-таки у него сработает вот этот рефлекс, что человек, который перед ним стоит, он нарушитель закона потенциальный, он оппонент, он преступник? На ваш взгляд, вот сработает ли эта система тормозов у него?
Я думаю, что там разные люди, говорить невозможно, но в целом они, конечно, все, еще раз повторю, всего лишь зеркало нашего общества. И если, понимаете, станет вопрос ребром, да, чего не хотелось бы очень доводить этот человек, ну, идти, да, значит, против народа, они не пойдут против народа. Я в этом уверен.
То есть вы считаете, если будет приказ стрелять в народ,
нет, они не будут пойдут стрелять против народа? Я в этом уверен. Они часть народа. И то, что и там все эти статистики на бумаге про сотни тысяч росгвардейцев, все это пустое. Против народа они не пойдут по разным причинам. Просто это я как историк считаю, что вот не те структуры, не те образования, которые как-то могут существовать отдельно. Даже при всем там зомбировании, которое, конечно, они подвергаются с точки зрения пропаганды, там, выноса мозга, например, что на деньги Госдепа устраивают Майдан и так далее, все это не.
Вы знаете, вот хотим мы или не хотим, все равно нам придется сегодня говорить о Владимире Путине по той простой причине, что человек сосредоточил колоссальную или огромную власть в своих руках. Мне кажется, ни у членов Политбюро, ни у генерального секретаря не было той власти, которая сейчас есть у Путина. Абсолютно аморфный, вялый парламент, Совет Федерации, силовые структуры, понятно, полностью под его контролем, независимая пресса, с ней то, что происходит, вы прекрасно знаете. 90% СМИ контролируются государством, и общественные институты, естественно, тоже. Вот на ваш взгляд, что может или кто может вот в данной ситуации остановить Путина от дальнейшей узурпации власти? Интеллигенция? Вряд ли. Она в России бюджетная, сидит на грантах, мы это прекрасно знаем. И тут я вспомнил перестройку, когда интеллигенция тогда играла роль. И пятый съезд кинематографистов, знаменитый, да, в середине 80-х годов, который практически перевернул такую и политическую, в том числе, ситуацию, когда вышли кинематографисты и стали говорить о том, что они думают, и свергать авторитеты, да, ну, по крайней мере, в культурной среде, да. И тогда в России, в Советском Союзе, точнее говоря, поэт был больше, чем поэт. Кто сегодня вот мог бы противостоять этой узурпации власти? Значит, силовики? Нет. Политики? Нет. Кто может нажать на тормоза, как вы думаете?
Никто не может нажать на тормоза. Эта система не имеет ни тормозов, ни обратного хода. Она вся устроена одинаковым образом. Ну, давайте посмотрим простенький пример. Вот сегодня 8 лет получил Владимир Реймер, бывший начальник ФСИНа. За что? За коррупцию. Ну, так или иначе, коррупция вот с этими браслетами и так далее. А возьмем маленькую колонию, в которой вот заключенные в ШИЗО, чуть ШИЗО полные, все получают посуду клешованную, как говорится, которую ни один заключенный есть не будет, потому что она посуда для опущенных. А куда деваются эти 100 порций каждый день? А очень просто, потом оказывается, что в колонии числится 2 поросенка, а на самом деле их 200. И вот вся эта, вот все несъеденные сотней сидящих в ШИЗО заключенных, еда уходит туда, и это личный доход начальника колонии. Вот когда вся система сверху донизу вот такая, она не имеет уже никаких тормозов, не имеет никаких ограничений, и пока, она просто сама рухнет, потому что такая система съедает себя изнутри.
Скажите, Леонид, кто может все-таки нажать на тормоза? Есть ли люди, есть ли институты, которые могут остановить президента, у которого сегодня абсолютно почти монархическая власть?
Нажать на тормоза может только он сам сегодня. Но вопрос, может ли он это сделать, да, даже если захочет.
Или захочет, да.
Даже если захочет, я не уверен, что он может, потому что система, конечно, обладает чудовищной инерцией. И отвечая на вопрос предыдущий относительно этих ОМОНовцев, меня один бизнесмен научил одной мудрости, такой простенькой. Люди всегда делают не то, что нужно, а то, что не умеют. Да? Вот они уже заточены на то, чтобы винтить, крошить. Это совершенно другие войска. Это не то, что полиция, которая должна вас защитить. Это просто специализированные подразделения, которые затачиваются только на это. Их огромное количество. Огромное количество силовиков, бюджетников, которые, ну, можно нажать на тормоз, но инерция такова, что он все равно протащит этот аппарат дальше, да. Поэтому, в общем, страшновато, я не вижу выхода. Хотя вот это новое поколение, которое приходит с совершенно другим мышлением из другого мира, да, оно ставит вопрос о том, что надо остановиться, безусловно.
Ну хорошо, вот единственная возможность защититься сегодня – это юридическим путем. Это с помощью юристов, адвокатов.
Нет, такой возможности нет.
Нет, теоретически. Такой возможности нет. Ну хорошо, никто в руки не возьмет оружие, да? Это мы как бы знаем, себе дороже.
Ну вот я только что участвовал в защите всех по 26-му числу. Вот у нас по Москве я скажу про Москву. В Москве по 26 марта мы прошли уже в судах 800 дел в первой инстанции и 250 уже во второй. Один оправдательный приговор, один, американскому журналисту газеты Guardian Алеку Луну. Единственный. Трем человекам вторая инстанция уменьшила наказание, и только по причине того, что у них была инвалидность. Там либо срок ареста, либо штраф. Вот три человека во второй инстанции и один оправдан в первой.
Ну хорошо, вот вы мне скажите, Сергей, насколько люди юридически подкованы из вашего опыта? В любом случае, если сопротивляться и разговаривать с силовиками, судьями, надо говорить юридическим языком. Ну, по крайней мере, выстраивать какую-то систему отношений. Вы же не можете пойти на силовика кулаком или отборным матом, правильно? Тут же попадаете еще в больший капкан, да? Поэтому вот вы мне скажите, у вас есть опыт. Юридически люди грамотные или это тут совсем плохо?
С этим дело плохо, но хуже другое, что сотрудники полиции безграмотны еще больше. То есть мне доводилось сотрудникам полиции говорить, ну хорошо, вот сейчас вы моих подзащитных, не в этом случае, а в другом, выпускаете из ОВД. А они говорят, почему? Я говорю, потому что ух ты, говорили они мне, глядя в кодекс административных нарушений, действительно.
Давайте мы Максиму Резнику зададим вопрос и отпустим его. Скажите, Максим, что вы думаете о юридическом образовании людей, которые попадают в беду, вот, которые попадают под пресс силовой машины, вот насколько способны они сами защититься, и что в данном случае надо делать, чтобы не попасть за решетку, грубо говоря?
Ну, на такое количество задержанных, как в этот раз в Петербурге, да, около 600, конечно, не хватило квалифицированных защитников, поэтому многие, конечно, учатся эмпирическим путем. К сожалению, факты, невозможно каждому представить юриста. Тем более, если учесть, как ведут работу суды петербургские сейчас, фактически не пускают адвокатов, а некоторые задерживают самих. То есть это вообще, то есть даже пока трудно поддается какому-то такому, знаете, парламентскому описанию с точки зрения выражений. Поэтому, конечно, эмпирическим путем, но, как говорится, так закалялась сталь.
Спасибо. Я бы хотел бы... У нас на проводе Полина Немировская, правозащитник. Полина, вы часто общаетесь с молодым поколением. И насколько люди юридически грамотны, вот молодое поколение, чтобы себя защитить?
Здравствуйте. Я немножечко послушала начало вашего разговора. Вот, поэтому я продолжу о молодых юридически грамотных людях. Но сначала я хочу сказать, что вот мы договаривались на этот эфир раньше, но между тем, как мы договорились, и вот теперешним нам звонком произошло, на самом деле, удивительное событие. У нас Тверской суд оправдал двух наших подзащитных, которые не являются журналистами, которые не являются членами УИК, для чего им нужно было бы разрешение прокурора, чтобы им спасти обычные люди, которые вышли на этот митинг на Тверскую улицу. И суд их оправдал, потому что в деле были видеоматериалы, которые показывали, что этих людей просто взяли в момент, когда они совсем ничего не делали, не выкрикивали, не несли никаких плакатов. Это, на самом деле, удивительная ситуация. Это, я думаю, первое такое оправдание по делам о митинге. И мы пока еще пытаемся понять, что это произошло и как это было. Завтра получим постановление и будут какие-то подробности. Вот. Теперь, что касается подкованных неграмотных молодых людей, я ездила по регионам с лекциями о том, как вести себя, если вас задерживают, как вести себя сотрудниками полиции, что делать и так далее. И меня поразили, на самом деле, люди в Чебоксарах. Пришли мою лекцию слушать, как бы там 50 школьников, натурально, вот, людей, которые ходят в школу, и по ним это видно. И эти люди, они меня спросили, что я думаю о постановлении Конституционного суда, которое вышло типа за, ну, вчера. То есть я сама это постановление Конституционного суда еще не успела прочитать, они уже с ним ознакомились и уже составили свое мнение. Это люди, которые действительно интересуются ФСБ-бой, это люди, которые готовятся к митингам. Мы перед каждым митингом, у нас есть инструкция о том, как правильно себя вести, чтобы минимизировать последствия. И она получила какой-то взрывной совершенно интерес. Очень большое количество людей из ВКонтакте, которые совершенно ничего не знают, там, ни про открытую Россию, ни про ОВД-инфо, ни про русифящую, ни про что, они прочитали именно эту инструкцию, именно поэтому звонили нам. И многие уже, когда я им объясняла, что делать, например, 26 марта, они говорили, что да, мы знаем, что не нужно давать пальцы на дактилоскопирование, да, мы все это знаем, и нам адвокат в целом не нужен, просто мы отчитаться, что нас задержали. Так что, на самом деле, люди, ну, как бы, меня вдохновляют эти люди.
Спасибо, Полина. Леонид, но вы преподавали юридическое право, в том числе и в ВГИКе, где я учился. И
Это было давно,
но все-таки...
Это было совсем другое право, другая система.
Конечно. Но, на ваш взгляд, вот как все-таки защищаться? Да? Понятно, что, вот, правда, сейчас Полина привела пример, что были оправдательные приговоры.
Первые.
Да, это, как бы, наверное, сенсация в какой-то степени, но жить как-то дальше надо. Люди все равно будут выходить на акции, и все это как бы одним Тверским судом или Симоновским судом это не закончится. Вот на ваш взгляд, каков уровень вообще юридического образования, что, и каковы шансы вообще уцелеть в этом мире?
Ну, судя по людям, с которыми мне приходится общаться на рядовом уровне, судьи и следователи, уровень юридического образования чудовищный. Вместо юридического образования преподается, ну, скажем так, лояльность. Учить молодежь право, ну, надо, но все прекрасно понимают, что в неправовом государстве нельзя защититься правовыми средствами. Очень интересен пример, который Полина привела. Два оправдательных приговора, это может быть свидетельствует только об одном, что с самого верха получена какая-то команда. Это точно, потому что судьи здесь берут под козырек и делают то, что от них ждут. Значит, вот это та самая история, попытка нажать на тормоз. Что из этого получится, трудно сказать, да? Потому что судьи это еще как-то может сработать, но чтобы это передалось уже ОМОНу, это нужно очень сильно и долго жать на тормоза, да? Но, в принципе, ну, наверное, где-то кто-то наверху, наверное, президент услышал, и все-таки, ну что-то, стоп, ребята, надо что-то как-то не так жестко, да?
Давайте поговорим о прогнозах, хотя это не очень благодарное дело. И вот на ваш взгляд, готовы ли власть идти еще на большую вот силовую, на большее силовое давление ради сохранения власти? И готов ли народ терпеть? Где вот та максимальная точка, после которой сорвется резьба, и народ начнется какое-то сопротивление. Или этого не будет? Потому что история страны нашей, мы прекрасно знаем, что миллионы погибли в ГУЛАГе, и, в общем-то, каких-то крупных восстаний не было. Ну, они были, конечно, но такого не было, чтобы народ свергал власть, да, после того, как численность населения уменьшилась на миллионы. Вот где эта максимальная точка, когда уже все, то есть терпение кончится?
Ну, конечно, поскольку власть просто ничего другого, как мы сейчас видим прекрасно, не умеет, она будет давить, давить и давить. Поскольку к всякое давление, ну, как к всякому наркотику привыкает, то к давлению, которое сейчас уже привыкли, вспомните, какой произошел шок 6 мая 2012 года, вот подобные действия полиции, а сейчас ее воспринимают уже как-то, ну, довольно спокойно, вот, соответственно, будет давление усиливаться. Когда будет грань, никто не знает. Она будет. Она очень скоро.
У нас есть на
связи... Ощущение, она очень скоро.
У нас на связи есть Аркадий Бабченко? Хорошо. Если... Тогда вопрос, Полина, к вам. Если поменять местами палача и жертву, на ваш взгляд, может ли что-то измениться? Ведь очень часто говорят о том, что вот... Мы как бы все время ссылаемся или обвиняем во всем власть, а как бы сами как будто гораздо лучше. Вот исходя из вашего опыта, что вы думаете, лучше мы, чем эта власть или нет?
Знаете, я ужасно благодарна вам, что вы задали именно мне именно этот вопрос. Потому что этот водораздел, то есть вот разница между ними и нами определяется, например, ну вот это очень четко видно по отношению к 282 статье Уголовного кодекса. Потому что существуют люди, которые, ну, они как бы общепризнанные моральные авторитеты, сильно уважаемые люди, они многое сделали для того, чтобы оппозиция в России была, чтобы люди были свободны и так далее. Но как только заходит речь о 282 статье, сразу начинается, что статья хорошая сама по себе, но давайте мы ее будем использовать вот не так, как эта плохая власть, а по-хорошему. То есть вот сейчас власть... Она плохая, и поэтому она сажает хороших людей. А мы можем, наоборот, взять, вот мы будем хорошие у власти и будем сажать всех плохих людей, которые будут там осуществлять хейт-спич против геев, там еще кого-нибудь, таджиков и кого угодно, но по сути, это проблема системная. Это проблема в том, что государство считает, что оно имеет право решать, какая точка зрения как бы официальная, и какая точка зрения имеет право на жизнь, а какая точка зрения является хейт-спичем. И вот, собственно, я, например, всегда была сторонником того, что смена, например, лидера в России совершенно никак не поможет изменить что-либо вообще. То есть она может помочь это изменить тактически, но не стратегически, потому что у нас есть все-таки некая система, которую нужно менять на всех уровнях, включая законодательные, включая местные и включая уровень вообще представления людей о том, что такое право. Вот, соответственно, я не считаю, что если поменять местом палача и жертву, что-то изменится сильно в другую сторону, потому что просто жертва станет палачом, а палач станет жертвой, и все.
Ну, то же самое можно сказать о жертве и коррупционере. То есть поменять местами начальника с подчиненным, будет ли он лучше или нет, вопрос открытый.
При той системе, которая сейчас есть, система организации экономики, власти в стране и так далее, причем экономика очень важная здесь вещь. У нас, когда экономика считается экономика системы кормлений, это не поменяет ничего. Это просто мы заменим одних людей на других. Ну, да, может сказаться, один сумасшедший, который взяток не берет, но его съедят тут же, потому что он будет мешать брать другим.
Ну вот смотрите, есть очень интересная тема. В России власть на протяжении... Ну, был ученый-историк и философ Натан Эдельман, он читал лекции у нас в ВГИКе, он говорил о том, что в России всегда происходили революции сверху. То есть это и декабристы, и реформаторы-цари, и Сталин, Ленин. Ленин, ну, он не был во главе власти, но воспользовался ситуацией, совершил революцию. Перестройку начал Горбачев. Не было бы Горбачева, мы не знаем, была бы перестройка или нет. Дальше реформы экономические, рыночные пошли при Ельцине, и сегодня вот Владимир Путин. Леонид, вот вам вопрос. Вот я, наблюдая за тем, как Алексей Навальный, человек никогда не возглавлял никакие аппараты, никакие институты, абсолютно вот человек, можно сказать, снизу в данном контексте. Возможно ли перемены внизу, так как это произошло в Польше? Мы помним, как рядовой электрик Лех Валенца изменил карту Восточной Европы. В России возможно, чтобы не сверху были перемены, а снизу?
На самом деле я этот вопрос свяжу с предыдущим, и мне понравилось то, что сказал Полина. На самом деле перемены возможны только снизу. И менять надо политическую культуру. А вот пока мы будем ставить вопрос так, что есть палачи и жертвы, мы не выберемся из этой западни. Я, кстати, только что вернулся из Магадана, где очень много на эту тему думал, да, что там, вот там палачи и жертвы, они слились в одно и то же. Там эта охра, она, ей было не намного лучше, чем зэкам. Да, и они переставали понимать, кто есть кто, у меня такое ощущение. И вот эта культура кругом враги, да, которая свойственна и либералам, кстати, тоже, в меньшей степени, но тоже свойственна, да. И вот эта культура мы и вы, и они, да, вот. Нет культуры диалога, нужен дискурс, нужен диалог. Пока это не начнется, любые перемены там сверху, снизу, в середине ничего не дадут. Общество должно измениться. Ну, конечно, это во многом зависит от того, кто задает тон. Потому что вот эти вот, ну, я бы сказал, развязанные некоторые, такая модальность, которая идет с самого верху, да, замочен в сортире, мы такие, мы крутые, это вызывает подражание такое, да, вот эта манера сама, а вы кто такие, мы вот мы, а они такие плохие. Вот пока будет это продолжаться, мы не сдвинемся никуда.
Вот Полина, Леонид утверждает, что перемены возможны только внизу, да, то есть если снизу пойдет толчок, то наверху тогда им будет сложнее управлять вот теми процессами. Да. Делать, вот, да. Полина, вот вы скажите, я тут привел историю, исторические примеры, то, что в России всегда перемены происходили тогда, когда начальник или президент или генеральный секретарь решил что-то поменять, что-то изменить, пойти другим курсом. Как вы думаете, может ли в России перемены начаться внизу?
Ну, перемены в России начались внизу в 1917 году, и, ну, я не могу сказать, что это были какие-то качественные перемены, которые принесли...
Ну, простите, все-таки была в начале буржуазная революция февральская, это не внизу. Просто большевики воспользовались этой ситуацией.
Она была именно силами, там, как бы, революционных матросов, крестьян и всех остальных, кому обещали земли и заводы. Но мне кажется, что идея о том, что, допустим, Путин оставит после себя преемником Сечина, и Сечин вдруг решит, что нам нужна демократия, она все-таки несколько утопическая. А на самом деле, чтобы добиться каких-то позитивных изменений в стране, нужно, во-первых, перестать думать о том, что они могут произойти там, ну, за одну ночь, или за месяц от того, что все выйдут один раз на площадь, или от того, что все выйдут много раз на площадь, перемены произойдут тогда, когда люди изменят, ну, свое отношение к тому, что их окружает. То есть вот чем больше становится людей, испытывающих ответственность за то, что окружает их, за свой там двор, за свой дом, тем больше у нас шансов на то, что когда, может быть, если власть решит, или может быть создаться ситуация, в которой сможет все поменяться, то эти изменения будут стабильными, и они, в принципе, останутся и будут жизнеспособными. То есть, на самом деле, в этом плане сейчас наибольшую оппозиционную работу производит Сергей Семенович Собянин, которому я хочу сказать большое спасибо за его закон о реновации, который разбудил людей, до этого вообще, в принципе, не интересовавшихся ничем вне их квартиры. Эти люди поняли, что вне их квартиры, ну, как бы, если они даже закрылись в себе, если они даже не вылезали и не высовывали нос, все равно за ним придут, все равно у них отнимут все, что им было дорого, и поэтому нужно как-то включаться и нужно вовлекаться в ту нашу общую борьбу, которую мы осуществляем там, где можем, как каждый на своем месте. Вот. Сергей Семенович Собянин очень сильно расширил, в принципе, круг людей, несогласных с системой в России, и власть в последнее время делает, ну, очень большое количество вещей, которые направлены именно на то, чтобы расширять количество людей.
Вы знаете, есть такой, спасибо, Полина, есть такой парадокс, что я раньше освещал предвыборные кампании в российских регионах, видел немало губернаторов, которые довели до полной нищеты субъекты Российской Федерации, но при этом, что бы они плохого ни делали, народ все равно голосовал за начальников. Да? Ну, такая тенденция всегда была. И поэтому этот вопрос для меня все-таки открытый. Да? Как бы Собянин не помогал бы сплачивать оппозицию или, по крайней мере, людей, которые не согласны с теми решениями, которые принимает власть. Леонид, вот чрезмерное насилие способно ускорить процесс перемен в стране?
Наверное. Трудно сказать, на самом деле. Это какой-то загадочный процесс, как эти перемены происходят. Ну, я думаю, что насилие, которое не попадает в цель. Вот сегодня интересная ситуация. Вот пришло это новое поколение, которое совершенно по-другому воспринимает мир. Оно не делит его на врагов и своих. Да, да, для них это поколение интернета, для них мир един, они не понимают, о чем вообще, о чем вся эта риторика. Это плохие, хорошие, такие-сякие, да. И насилие, которое срабатывало по отношению к старшему поколению, может не сработать по отношению к ним, да. Вот здесь вот это не попадание, но все равно важно не столько, что там решают наверху, важно, что происходит с обществом.
Ну вот у нас есть пример, да, на Дальнем Востоке были так называемые приморские партизаны, да? Вот эти люди, на мой взгляд, когда насилие вот перешло всякие границы, они, по-моему, взялись за оружием. Правда, все это закончилось плачевно и для них, и для тех, кто оказались жертвами. Вот вы, Сергей, исключаете возникновение вот таких горячих точек на карте?
Не исключаю. Не исключаю совсем.
Что может подтолкнуть вот тому, чтобы люди взяли в руки оружие?
Ну, просто когда никаких других способов людей не остается, их прижимает к стене, они начинают грызаться. И всегда найдутся люди, которые огрызаются более агрессивно, чем другие. Это совершенно естественная вещь.
Вот сегодня, когда я снимал репортаж у Государственной Думы, я обратил внимание на ОМОНовцев. Это такие красивые каски, щитки, фляжка с водой, значит, на поясе, сухой паёк. Щитки для колен, для локтей и колен. То есть вот такой настоящий Рэмбо, да? И вот на ваш взгляд, вот такая форма, которая красивая, это надо, он как будто из фильмов про галактику, да, такие инопланетяне, да? Это дает агрессию мышцам и хочется, и возникает желание сломать кому-то ребро?
Конечно. Конечно. Они себя чувствуют выделенными из общества. Они себя чувствуют стоящими над ним. Вот мы элита. Это примерно то, что творилось в Латинской Америке, когда армейская элита ставилась выше общества качественнее. Она смотрела на общество, в котором она жила, сверху вниз. Вот сейчас они добиваются вот этого.
Скажите, Леонид, а вот властям вообще выгодно, чтобы народ был образованнее? Ведь необразованный народ, он как пластилин, с ним же из него легче лепить то, что
это
вот захочется.
Это дилемма, которая стояла перед не большевиками.
Вопрос мой, знаете какой? Выгодно ли, чтобы власть, государство вкладывало в образование, чтобы выросли люди другие?
Понимаю. Да. Вопрос совершенно понятен. И эту дилемму для себя решал брежневская власть. Просто там было достаточно умных людей в политбюро, которые понимали, что необразованные люди не способны создавать передовую экономику. Это тогда было, сейчас тем более, да. И, в общем, эта проблема тоже понятна. Но на самом деле развинтить гайки может означать потерю власти. Вот с чем связано. Да? Это очень трудно решиться на реформу, потому что тогда надо придется отдать власть.
Я должен сказать, что у нас есть один потрясающий пример. У нас сейчас меньше 2% на образование из бюджета идет. А в Южной Корее 27%. Уже много-много лет. И корейских студентов, корейские, южнокорейские диктаторы, они там действительно были довольно диктаторы, какой-нибудь Пак Чжун Хи, постоянно прессовали, но при этом объемы денег на образование не снижали, а только наращивали. Откуда из деревенской Южной Кореи 1953 года после окончания Корейской войны появился Samsung, Hyundai и так далее? Это оттуда. А у нас 2% на образование, ниже всех вообще в цивилизованном мире. Ну что мы хотим?
Да дело даже не в образовании, а в том, что вот эта пропаганда по телевизору, вот она идет пополам с чудовищной желтизной, да? Ну вот, она это отбивает, всякую охоту к образованию, там, к чтению, замусоривается смысловое пространство, да, тут даже не об образовании речь, а вообще вот, в каком мире живет сегодня человек?
Вот на ваш взгляд, насколько эффективно вот накачивание идеологическим шприцом людей?
Очень эффективно.
И есть ли этому противоядие какое-то?
Это очень эффективно, но этот эффект очень недолговечен, да.
То есть вы так считаете?
Я в этом уверен. Вот эта вся идеология, она слетает очень быстро. Очень трудно понять законы, по которым это происходит. Но мы же видели в 91-м году, что произошло, да.
До этого видели, как религиозные идеологии царствовали, как потом эти же люди ломали
церкви. Это слетает мгновенно. Идеология очень непрочная вещь на самом деле. Да. Основа где-то глубже. Да. Вот агрессия – это серьезнее, чем идеология. Да. Или агрессия, или вот... что считать идеологией? Вот это вот культ силы в ущерб образованию – это идеология или нет? Вот это глубже, чем идеология. Да. Это можно раскрасить в самые разные цвета.
Скажите, Сергей, если говорить о жестокости и о репрессиях, да, то невольно ты обращаешь внимание не только на силовые структуры, на власть. Да, достаточно развернуть какую-нибудь столичную газету, и там часто можно прочитать, там, внук, чтобы достать выпить, зарезал бабушку или побил бабушку, забрал у нее пенсию, брат по пьянке убил брата или соседа. То есть бытовой агрессии очень много. Это есть как бы... свойства вот российского человека или русского человека, это есть такова ментальность или это все-таки разные вещи?
Это напрямую связано с тем, что у людей нет нормальных шансов реализовать себя в этой жизни. Это надо прямо понимать.
То есть вы хотите сказать, что раньше это было, а сейчас этого нет? Или это было всегда?
Ну, надо сказать, что в наиболее благополучной эпохе у нас действительно такая бытовая преступность снижалась. Сейчас она опять растет, растет очень сильно, растет везде, растет на всех уровнях. И тем, кто и она растет именно в связи с тем, что жить, что шансы уменьшаются. Я могу попросить одну минуту, даже меньше.
Меньше, да, поехали. Да.
Сегодня 27 лет Ивана Непомнящего, который сейчас борется против насилия в колонии ИК-1 в Ярославской области, где он отсиживает вместе с двумя исключенными, Ярославом Вахапом и Евгением Макаровым. И я его поздравляю с днем рождения и очень жду его через 82 дня на свободе.
У вас совсем, значит, мало времени, но прогнозы я уже не боюсь задавать, но как... Разговор у нас достаточно пессимистичный. Давайте придем к этому итогу. Вот как жить, Леонид?
Вот это вопрос. Я не знаю, как жить. Ну, так же, как мы и жили, да, вот для себя я отвечаю, что мы должны делать то, что делали всегда.
На волнах Радио Свобода и на сайте www.svoboda.org завершается программа «Грани времени». В ней принимали участие правозащитник Сергей Шаров-Делане, журналист, член Совета по правам человека Леонид Никитинский, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник, правозащитник Полина Немировская. Над передачей работали Андрей Трухан, Олег Львов, Дмитрий Налитов. Ведущий вел передачу Мумин Шакиров. До свидания.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Радио Свобода в социальных сетях. Twitter, Facebook, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.